Говорит Радио Свободы. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Суд в Мордовии сегодня рассматривает вопрос об условно-досрочном освобождении участницы панк-группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой. В Подмосковье в результате пожара в психиатрической клинике скончались более 30 человек. В России продолжается акция в поддержку задержанных и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия сегодня рассматривает ходатайство защиты осужденной участницы группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой на ее условно-досрочное освобождение. Толоконникова была приговорена к 2 годам колонии общего режима за панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. Суд счел 3 участниц группы «Pussy Riot» виновными в хулиганстве и в оскорблении чувств верующих. На сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svoboda.org вы можете следить за трансляцией из зала судебного заседания. Ну а в эфире Радио Свобода о том, что сейчас происходит в суде, расскажет моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, заседание сейчас возобновилось после перерыва. Свою позицию в этом деле сейчас оглашают представители исправительной колонии номер 14, в которой Надежда Толоконникова и отбывает 2-летнее наказание. Сотрудники колонии считают, что Толоконниковой по-прежнему стоит находиться в лагере, поскольку она не признала вину, не раскаялась, имеет взыскание и не выполняет трудовую норму. До перерыва на обед позицию оглашала сторона защиты, в частности, адвокат Ирина Хрунова зачитала положительную характеристику о трудовой деятельности Надежды Толоконниковой от сотрудников колонии. Хрунова сообщила также о том, что Толоконникова характеризуется исключительно положительно как по месту жительства в Москве, так и по месту регистрации в Норильске. Еще один адвокат Толоконниковой, Дмитрий Дин, за который сегодня официально вступил в дело, зачитал обращение деятелей культуры и журналистов в поддержку Надежды Толоконниковой. В частности, режиссер Мария Разбежкина, писатель Борис Акунин, журналисты Светлана Сорокина, Леонид Парфенов и другие обратились к суду с просьбой проявить гуманность при вынесении решения об условно-досрочном освобождении. К материалам дела были также приложены письма от сотрудников редакции «Новой газеты» и от галериста Марата Гельмана, которые подтвердили, что готовы трудоустроить участницу группы «Pussy Riot», если ее освободят досрочно. Адвокаты Надежды Толоконниковой также обратили внимание на психологическую экспертизу, с которой раньше защиту не ознакомили. Подробнее об этой экспертизе и об атмосфере сегодняшнего заседания рассказывает директор русской службы «Радио Свобода» Маша Гессен.
Неожиданно для защиты они включили в дело фантастического содержания психологической характеристики, в которой, в частности, указано, что Толоконниковой завышенная самооценка, она отличается тщеславием, невосприимчива к критике, ну и, естественно, как водится, вину не признает и не раскаивается. Причем защита эту психологическую характеристику до слушания не видела, что противоречит законодательству. Более того, Надежда Толоконникова утверждает, что она и психолога, подписавшего эту характеристику, не видела. И это единственный документ в личном деле, на котором нет подписи об ознакомлении, собственно, осужденной. Защита потребовала, чтобы им дали полчаса на ознакомление с этим удивительным документом. Получили эти полчаса, что даже странно, совсем неожиданно, им позволили провести это так называемое ознакомление прямо в зале суда и никого не заставили даже уходить из зала суда. Так что вообще все проходит предельно корректно, предельно открыто. Те процессы, которые проходят за пределами Москвы, как правило, отличаются не то что корректностью, да, а практически вот такой вот подчеркнутой обходительностью. Судья всем своим поведением показывает: к моему поведению, к процессуальным действиям вы не придеретесь. Результат слушания все равно предопределен, а вот ко мне не придеретесь. И это, конечно, сильно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году в Хамовническом суде, как судья вела себя по-хамски, показывала всем своим видом, всем своим поведением, что ей закон не писан.
По словам Маши Гессен, зал, в котором сегодня слушают дело об условно-досрочном освобождении Надежды Толоконниковой, полон. Сама Толоконникова держится достойно, хотя явно видно, что у нее есть проблемы со здоровьем, говорит Маша Гессен.
Сама Надежда Толоконникова, как мне показалось, выглядит довольно плохо. Ну, то есть она видно, что она не очень здорова. Она поправилась, как это часто бывает с людьми, находящимися в местах лишения свободы. Она бледная, у нее синяки под глазами. Но держится она при этом в большей степени достойно. Она улыбается, она переговаривается по возможности со своей группой поддержки и с родственниками, с мужем и отцом, которые приехали на слушание. Она активно участвует, видно, что она готова к слушанию.
Адвокаты Надежды Толоконниковой и она сама указывали на то, что ее мучают сильные головные боли. Лекарства, которые дают в колонии, не помогают, а необходимую диагностику, назначенную Толоконниковой раньше, не могут провести, поскольку осужденную необходимо вывозить в Саранск. Сотрудники колонии не соглашаются с этим и говорят, что они в состоянии оказать необходимую медицинскую помощь. Муж Надежды Толоконниковой, активист арт-группы «Война» Петр Верзилов, ранее заявлял журналистам, что ни он, ни его супруга не надеются на досрочное освобождение, поскольку считают дело Пуссирайт политическим. Петр Верзилов ожидает, что решение по ходатайству об условно-досрочном освобождении будет оглашено уже сегодня. А в начале апреля еще одна участница группы «Пуссирайт» Мария Алехина, отбывающая наказание в колонии в Пермском крае, также подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Дата заседания по ее делу пока неизвестна. Член общественной наблюдательной комиссии и правозащитник Зоя Светова не верит в том, что участниц группы «Пуссирайт» могут освободить досрочно.
Шансы на то, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова будут отпущены словно досрочно, все-таки равны нулю. Колония Надежды Толоконниковой, администрация колонии рекомендовала ее к УДО, и это, в общем-то, явный признак того, что и суд не пойдет навстречу. Но дело даже не в этом, это чисто процессуальные вещи. Дело в том, что, как мы знаем, это дело политическое. И для того, чтобы местный суд, Забывополянский суд Мордовии, принял решение в пользу Надежды Толоконниковой, должно поступить указание из Москвы, чтобы она вышла на свободу. Я думаю, что такого указания не может быть, потому что она свою вину не признала. Я не знаю ни одного случая, кроме последних дел фигурантов дела ЮКОСа, да, которые вышли по УДО, но они отсидели очень большие сроки. Им оставались очень небольшие сроки сидеть. А здесь Толоконникова, Алехина, всего-то по меркам наших политических процессов дали 2 года. Это, конечно, очень большой срок для виновных женщин с маленькими детьми, но с точки зрения нашей карательной юстиции, это маленький срок. Им остается сидеть год, и я думаю, что власти считают, что они вполне могут этот срок отсидеть.
По словам Зои Световой, несмотря на постановление Конституционного и Верховного судов России о том, что условно-досрочное освобождение подсудимого не может зависеть от того, признал ли он вину или нет, суды, как правило, работают по другой логике.
Суды абсолютно плюют на эти все постановления. У нас как бы есть свое собственное, да, правосудие. Басманное правосудие, мордовское правосудие, пермское правосудие. И для них ни Верховный суд, ни Конституционный суд не указ. Они смотрят на свою собственную практику судебную и выносят решение, соответственно, с этой практикой. А судебная практика гласит о том, что если осужденный не раскаялся, если ему осталось сидеть больше полугода, то, значит, он должен свой срок отбыть.
Говорила Зоя Светова. Участницы группы «Пуссирайт» Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, исполнившие в Храме Христа Спасителя панк-молебен под названием «Богородица, Путина прогони», были осуждены на 2 года колонии общего режима за хулиганство и за оскорбление чувств верующих. В октябре прошлого года Московский городской суд заменил наказание Екатерине Самуцевич на условное.
Спасибо, Наталья. Это была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Продолжается программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. В Подмосковье в результате пожара в психиатрической больнице скончались 38 человек. Двум пациентам и медсестре удалось спастись. Они не пострадали, так как покинули здание в самом начале пожара. Возгорание произошло в ночь на пятницу в психоневрологической клинике в поселке Раменский Дмитровского района. В здании находился 41 человек, пациенты и медицинский персонал. Большинство больных крепко спали под воздействием лекарственных препаратов. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Подробности выясняла моя коллега Лиля Пальверева.
Больница вспыхнула и сгорела дотла в кратчайшие сроки, потому к начальнику Российского пожарного общества Владимиру Недельскому обратимся с таким вопросом. Здание, вот я смотрела кадры телевизионные, вспыхнуло мгновенно. Это что, особенность деревянных зданий?
Ну, конечно, деревянные высушенные здания, там это здание 40-х годов, значит, еще, так сказать, довоенных. Вот, за это время, конечно, доска вся высохла, и ей она действительно, значит, горит моментально. И жар, пожар, там крайне сложно выбраться. Ну, будем говорить откровенно, что если бы это были бы, допустим, здоровые люди, конечно, ситуации этой не было бы.
Это понятно. Вот мне важно, вы специалист, услышать от вас, да. Что делать с такими деревянными зданиями? Их нужно как-то специально чем-то пропитывать негорючим, ну не сносить же их, денег не хватит. Но можно их как-то обезопасить?
Да, есть специальные составы, которые пропитывают, значит, дерево, и это и делается. Это вообще входит, в частности, раньше ВДПО этим занималось, и, может быть, и сейчас оно занимается. То есть не сама пожарная охрана, где люди занимаются тушением, а Всероссийское добровольное пожарное общество, вот, где масса цехов по зарядке огнетушителей, в частности, по пропитке зданий негорючими вот этими материалами. Но это все, это действительно, это можно все сделать, проблем в этом нет. Но я считаю, что в этом беда, значит, администрации города и администрации поселка, если, конечно, администрации самой психбольницы, потому что они должны были бы генерировать и сделать все, чтобы, значит, как вот вы правильно сказали, чтобы в случае пожара у них не сгорела больница вся целиком. Это, я думаю, что не настолько сложно, потому что вся эта пропиточная жидкость, она недорогая.
И тогда, да. Если, допустим, пропитать стены или пол, то гореть не будет совсем?
Не будет совсем, и, значит, никакого дыма, ничего не будет. То есть пропитывает, она, значит, как бы она впитывается в древесину, и при соприкосновении с огнем, температура не доходит до дерева, потому что дерево пропитано вот этим огнезащитным составом. Значит, это абсолютно гореть не будет ничего. Это должна быть температура, мыслимая вообще температура, чтобы что-то загорелось. Там, где мы говорим о каких-то, вот, допустим, лечебных учреждениях, и именно лечебных учреждениях, где люди, я считаю, что их просто там бросили на погибель, потому что уже такие ситуации были, когда горело это все, выводов никакие сделаны не были.
Это был Владимир Недельский, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва. Продолжается программа «Время свободы». В России проходит акция «Один день, одно имя» в поддержку задержанных и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Сегодня день солидарности с Дмитрием Рукавишниковым. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская поговорила с его адвокатом Дмитрием Дубровиным.
Мы сейчас не можем, на самом деле, оценить перспективы долгосрочные какие-то, поскольку не ограничивается все российскими судами. И сейчас есть возможность обжалования в Европейский суд по правам человека действий наших судебных органов. И поэтому в долгосрочной перспективе, как это будет развиваться, сейчас трудно что-либо предположить. Но просто бездействовать и оставлять все так, как есть, сторона защиты не только не может, но и не имеет никакого права. Обязана, если с чем-то не согласна, обжаловать и выражать свое несогласие в виде жалоб. Только законным способом. Те разговоры о бесперспективности, я считаю, они достаточно вредные даже. Может быть, кого-то они остановят в выражении своего мнения, я имею в виду из обвиняемых. Кого-то, может быть, они несколько деморализуют, вот такие вот рассуждения насчет бесперспективности. Я считаю, что обязательно надо и в любом случае отстаивать свою позицию, свою точку зрения, отстаивать правду, справедливость, честность. Поскольку вот этих обвинений, которые выдвигаются, они по своей сути абсурдны. И вот это болотное дело, так называемое, опять же, оно, в общем-то, составлено из каких-то разных кусков.
По болотному делу Дмитрий Рукавишников был задержан одним из последних. Его так долго вычисляли или в чем проблема? Следствие только спустя почти год предъявило ему какие-то обвинения.
Я так полагаю, что просто-напросто не могли идентифицировать, кто это, и найти этого человека. Скорее всего, поэтому. А возможно, просто, опять же, на уровне предположений, что какой-то сигнал поступил, что задерживать всех подряд, видимо, уже кто и туалетные кабинки толкал. Задерживать по возможности максимально большее количество участников, возможно, и так. Чтобы создать какую-то видимость, вот, массовость, это как предположение. Само по себе вот то, что вменяет ему перемещение туалетной кабинки там в течение каких-то там менее чем 30 секунд, никакого преступления не составляет. Никакого абсолютно.
По вашему мнению, были ли 6 мая 2012 года на Болотной площади массовые беспорядки? Как это квалифицирует следствие?
Самого события преступления, которое должно квалифицироваться именно как массовые беспорядки, не было. и не могло быть, только поскольку, даже если исходить из самой нормы статьи 212, как массовые беспорядки, она позволяет ее трактовать весьма пространно и произвольно применять. Поэтому вообще недопустимо ее использовать и применять в уголовном праве, при уголовном преследовании. Ведь не определено ни в законодательстве, ни в научной доктрине, во-первых, что такое беспорядки, во-вторых, признак массовости не определен. В каком случае беспорядки являются массовыми, в какой момент они становятся массовыми, сколько человек необходимо, чтобы они таковыми являлись, на какой территории они должны происходить, в какой временной промежуток, и опять же, как они должны согласовываться, обязательно ли это участие должно быть при организации. Ведь сами по себе они не могут возникнуть, никто не может определить, даже задавая вопрос следственным органам, следователям, я не могу получить ни от кого внятного ответа. Что же такое массовые беспорядки? Объясните мне, пожалуйста.
Если говорить конкретно о Дмитрии Рукавишникове, он состоит в движении «Левый фронт». Является ли его преследование, на ваш взгляд, политическим?
Есть основания говорить о политическом преследовании всех тех участников, которые были задержаны по данному делу, по болотному, так называемому. Здесь ведь речь идет не о конкретных лицах, которые были задержаны за участие в митинге. Они всего лишь на все, по моему, опять же, личному убеждению, является разменной монетой в более какой-то крупной политической игре, направленной против тех лиц, которые пытаются привлечь за организацию массовых беспорядков. Следственным органам нужны участники так называемых массовых беспорядков, иначе невозможно будет привлечь организаторов. Если не было участников, то о какой организации может идти речь?
С адвокатом Дмитрия Рукавишникова Дмитрием Дубровиным беседовала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Каждый день организаторы акции «Один день, одно имя» выкладывают в интернет видеоролик, посвященный тому или иному задержанному по делу о беспорядках на Болотной площади. В поддержку Дмитрия Рукавишникова выступила журналист Ксения Ларина. Послушаем отрывок из ее выступления.
Дмитрий Рукавишников не просто какой-нибудь мальчишка. Ему 35 лет, он взрослый человек. Он родился в 77 году в городе Баку, в интеллигентнейшей семье. И 6 мая 2012 года вместе со своим братом специально приехал в Москву на митинг, поскольку оба они активисты Левого фронта. Сначала задержали его брата, которого задержали просто прямо вот во время начавшихся беспорядков и отпустили через несколько часов. А Дмитрия никто не тронул. Почти через год, 2 апреля 2013 года, в тот день, когда вся семья Рукавишниковых в городе Шуя отмечала очередную годовщину со дня смерти отца Дмитрия, он ушел из жизни 13 лет назад. Именно в это утро к ним в квартиру и вломились представители Следственного комитета с ордером на обыск и с ордером на арест Дмитрия Рукавишникова. После этого Дмитрия увезли из квартиры, почему-то привезли в парикмахерскую, где побрили и постригли, а после этого привезли в местное отделение СК по Ивановской области и предъявили его для опознания свидетелю из Москвы. Кто же этот свидетель? Это ОМОНовец по фамилии Синегубов, который через год после событий опознал в Дмитрии того человека, который опрокидывал кабины туалетов на Болотной площади. Ровно год прошел. Возможно ли это, чтобы человек, мельком, случайно увидев целую толпу, вдруг именно этого опознал? Но, видимо, возможно. После этого его привезли уже в Москву, и там таким же состоялся суд очень скорый, после чего ему оставили меру пресечения арест и оставили под стражей уже в матросской тишине до 2 июня 2013 года. Год человек находился на свободе. Год он не занимался никакой противоправной деятельностью. Он спокойно жил и работал. Он не скрывался от следствия. Он не менял внешность. Он не пытался убежать за границу. Он абсолютно легально существовал. И вдруг через год, спустя год, решили, что он особо опасный преступник.
Журналист Ксения Ларина в поддержку болотного узника Дмитрия Рукавишникова. Продолжается программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В США власти назначили Джохару Царнаеву, обвиняемому по делу о теракте в Бостоне 15 апреля, группу государственных адвокатов, как молодому и малоимущему иммигранту. Главным адвокатом 19-летнего чеченца стала глава бостонского отделения Федерального агентства государственной защиты Мириам Конрад, считающаяся в своем кругу профессионалом высочайшего класса. Одновременно свой адвокат появился и у Анзоры и Цудейбат Царнаевых, родителей Джохара и Тамерлана Царнаевых после возвращения из США, живущих в Дагестане. Свою помощь семье Царнаевых сейчас предлагают многие чеченские юристы и правозащитники, в том числе чеченская правозащитница Хеда Саратова. С ней побеседовал мой коллега Александр Гостев.
У Зубейдат Царнаевой, матери Тамерлана и Джохары, есть ли какая-то своя версия, свое видение произошедшего?
Какое может быть у нее видение, когда ее детей обвиняют в такой трагедии, где погибли люди? Естественно, она сострадает тем людям, которые пострадали, родственникам, но она считает, что ее дети виноваты. Пока идет следствие.
О чем она говорила на сегодняшней пресс-конференции?
На пресс-конференции она в основном отвечала на вопросы журналистов. Они были разные, были такие провокационные вопросы, естественно. Она как-то хорошо держалась. Они были вместе с Анзором Тарнаевым, с отцом детей. Вопросы были разные и очень много. Пришлось просто их оттуда вытаскивать.
Анзор Царнаев сказал сразу же, что считает своих детей жертвами некоего заговора. Он не делился с вами своей версией.
Он не считает своих детей виновными. Он говорит, что они стали инструментом в чьих-то руках, в чьих-то очень грязных руках. Но он не может понять, и он собирается выехать в Соединенные Штаты Америки, чтобы узнать, что там все-таки было, встретиться с друзьями, я не знаю, с людьми, которые, с которыми общались его дети.
Вам известно, что представляла собой беседа Зубейдат Царнаевой с представителями американских спецслужб в среду в региональном управлении ФСБ в Махачкале?
Два дня, в общем, они беседовали. Как она сказала, они очень были такие добродушные на вид, они очень так обхаживали ее. Они говорили, что если ваши дети не виноваты, то мы сделаем все, чтобы доказать их невиновность там и так далее. То есть после беседы с ними она осталась довольна. Она не говорит, что это как бы приехали люди, которые пытались ее еще больше добить. То есть наоборот, в такой дружественной обстановке все прошло.
А сотрудники российского ФСБ и российских спецслужб задают какие-то вопросы?
Ну, в основном задавали вопросы сотрудники ФБР.
Ну, то есть российские спецслужбы не общаются с семьей Царнаевых?
Общаются, но это все проходило в здании ФСБ в Дагестане. И там присутствовали, конечно, и сотрудники ФСБ. И, естественно, там были какие-то вопросы, но они такие незначительные.
А кто представляет сейчас интересы семьи Царнаевых в Дагестане?
Адвокат по собственной инициативе прилетел из Москвы. Это Заурбек Садаханов, который предложил своим совершенно бесплатно, и если именно на территории Российской Федерации все, что нужно сделать для них, он готов.
У них есть какой-то план действий?
В первую очередь они хотят похоронить Тамерлана и попробовать посетить Джохара, или каким-то образом узнать о его состоянии не из СМИ, как-то вот поближе.
Почему вы сами занимаетесь этим делом?
Я честно вам скажу, когда в первый момент я услышала об этой трагедии, я не знала, что за этим преступлением обвиняются чеченцы. В любом случае, этот теракт вызвал море возмущений, боли, тем более нам, чеченцам, которые прошли две жесточайшие войны, и тем более я участвовала как правозащитник, была все время в Грозном. И когда я узнала, что эти люди совершенно, рядом с ними нет никого, я тоже по собственной инициативе, я была в это время в Москве, я прилетела оттуда в Махачкалу и стала рядом с ними, как-то морально их поддержать, потому что как мать я понимала, насколько тяжело этой женщине сегодня одного потерять и другого, сами понимаете, в каком состоянии он. Мне кажется, просто это был моим долгом.
Какое впечатление на вас эта семья произвела? Вот?
Я скажу откровенно, после того, как я приехала, я не сразу пошла в эту семью. Я их не знала раньше. Я начала спрашивать, находить людей, которые непосредственно имели какой-то контакт с этими людьми. Соседи, друзья, знакомые. И ни один человек ни одного плохого слова не сказал в адрес этой семьи. Это была интеллигентная семья, которая пыталась дать образование своим детям, сделать все, чтобы эти граждане приносили пользу той стране, где они живут. Но, как видите, получилось все не так, как они планировали.
А чем занимаются Анзор и Цубейдат? И почему, например, они вернулись несколько лет назад на Кавказ из США?
Анзор, по его словам и по внешнему виду, видно, что он очень болен. И, естественно, когда он возвращался из Америки, он сказал, что я не хочу, чтобы мой труп увозили отсюда, я хочу уехать, умереть дома. А мама занималась, ну, она домохозяйка. Анзор по профессии юрист, какое-то время работал юристом, потом уже потихонечку по состоянию здоровья ушел и зарабатывал тем, что у них там маленький магазинчик, они пытались открыть тут, тоже маленький такой бизнес был.
В Чечне, в Дагестане сейчас люди явно же высказывают многие свое отношение и свои версии по поводу того, что произошло в Америке. Вы слышали что-то оригинальное?
В целом, вот в социальных сетях то, что мы видим, многие люди считают, что эта семья не виновна в произошедшем. И многие их поддерживают, даже предлагают посильную помощь, чтобы найти адвоката для Джохара, чтобы каждый чем может, то есть предлагает им всякую помощь. На самом деле, мне кажется, если эта семья вызывала бы какое-то недоверие, и если бы они как-то себя проявили или в Чечне, и в Дагестане каким-то таким негативным образом, у них меньше было бы поддержки. Сегодня я вижу эту поддержку, и тем более вот именно в социальных сетях. Я буквально вчера, так как многие знали, что я рядом с ними, приходило огромное количество сообщений, где люди поддерживали, предлагали свою помощь.
С правозащитницей Хедой Саратовой беседовал мой коллега Александр Гостев. Продолжается программа «Время свободы». Представители Соединенных Штатов впервые заявили о том, что силы, верные Башару Асаду, применили химическое оружие. Президент Барак Обама неоднократно заявлял, что использование такого оружия станет крайней чертой, переход который возымеет серьезнейшие последствия для сирийских властей. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Заявление министра обороны Чака Хейгела, сделанное во время встречи с журналистами, прозвучало сенсационно. Американское разведывательное сообщество с различной степенью уверенности делает вывод о том, что сирийский режим применил в минимальных масштабах химическое оружие в Сирии, конкретно Зарин. Соединенные Штаты вместе с ключевыми союзниками и Организацией Объединенных Наций должны провести расследование, проверить свидетельства, указывающие на применение химического оружия в Сирии. Это крайне серьезная ситуация. Нам требуются факты. Министр обороны США ушел от ответа на прямой вопрос. Означает ли это, что сирийские власти перешли крайнюю черту, проведенную президентом Обамой? Министр сделал акцент на необходимости проведения досконального расследования, поскольку в данной ситуации, по его словам, нет полной уверенности в том, какой химический агент был использован, где и кем. Судя по заявлениям непоименованных представителей Белого дома, администрация Барака Обамы намерена не спешить с выводом о том, перешел ли Дамаск в своих действиях черту дозволенного. Если мы на основании достоверной информации придем к выводу о том, что черта была пересечена, заявил один из помощников президента Обамы, мы начнем тесные консультации с нашими друзьями, союзниками, международным сообществом и сирийской оппозицией с целью определения наилучшего плана действий. Люди из окружения президента Обамы явно пытаются остудить эмоции критиков Дамаска, осторожно напоминая о прежних проколах американских спецслужб в оценках иностранных запасов оружия массового поражения. Но самые заметные критики сирийской стратегии Белого дома убеждены, что выводы американской разведки доказывают их правоту, что режим Башара Асада пересек ту самую красную черту, проведенную президентом Обамой. Сейчас вопрос заключается в том, предпримет ли президент Обама акции в русле идей, предложенных мною и другими законодателями, говорит сенатор Джон Маккейн. Будет ли президент готов способствовать организации безопасных зон для населения и сил оппозиции? Предоставит ли США оружие для повстанцев? И подготовим ли мы все необходимое для того, чтобы обеспечить в случае необходимости безопасность сирийского химического арсенала, который представляет угрозу всему миру? И на этот раз администрации Обамы оппонируют не только республиканцы. Демократ, глава Сенатского комитета по делам разведки Дайан Файнстайн заявила, что для нее нет сомнений в том, что красная черта пересечена, и должны быть предприняты акции ради предотвращения более широкого применения этого оружия, написано в заявлении сенатора. Она призывает к коллективным действиям. Однако выбор действий у Белого дома и его союзников сравнительно невелик. Сторонники действий говорят о необходимости организации над Сирией бесполетной зоны или зон, об оказании оппозиции помощи оружием и о создании на территории, находящейся под ее контролем, некоего центра власти, который бы стал центром сопротивления сирийскому правительству. Проблема заключается в том, что по прогнозам аналитиков, осуществление таких идей потребует гораздо более значительных средств, будет представлять большую опасность, чем подобная операция в Ливии. У Сирии есть более 300 мобильных антиракетных комплексов, сотни стационарных ракет. В своем недавнем выступлении на слушаниях в Палате представителей американский командующий в Европе адмирал Джон Ставридис рассказал о том, что союзники по НАТО обсуждают различные варианты действий в Сирии, включая бесполетные зоны и военные поставки оппозиции. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси признал, что в нынешних обстоятельствах Соединенные Штаты не смогут, в случае необходимости, обеспечить безопасность сирийского арсенала химического оружия. Сирийцы, по его словам, постоянно перемещают химические заряды между различными хранилищами, и таких хранилищ на территории Сирии немало. Телеканал Fox, впрочем, сообщает, что, согласно его источникам, в Пентагоне прорабатываются самые разные варианты действий. Это и организация бесполетных зон, так называемых гуманитарных коридоров для мирного населения, обсуждается уничтожение с воздуха сирийских химических арсеналов, хотя это чревато утечкой опасных химических агентов. Идет якобы разговор и об ударах по сирийским правительственным объектам и другим целям. Сторонники помощи сирийской оппозиции говорят о том, что без решительной поддержки оружием противников сирийского режима конфликт может затянуться надолго. Масштабная помощь сирийским властям со стороны России внушает режиму Башара Асада надежды на выживание. Между тем, проблема беженцев принимает критические масштабы. По словам экспертов, могут быть ввергнуты в кризис Ливан и Иордания. Число сирийских беженцев в Иордании равняется половине населения страны. Король страны Абдулла ведет сейчас переговоры в Вашингтоне, пытаясь добиться от США более значительной поддержки.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. И сейчас в нашем эфире прозвучит обзор наиболее заметных публикаций в американских средствах массовой информации. Обзор подготовил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Немного стран в мире способны стать свидетелями события, подобного состоявшемуся в четверг в Далласе, штат Техас. Нынешний и четверо бывших президентов Соединенных Штатов собрались как старые друзья, чтобы возблагодарить одного из них. Редакционный комментарий в газете Christian Science Monitor посвящен приезду Барака Обамы, Джимми Картера, Билла Клинтона и Джорджа Буша-старшего на торжественное открытие президентской библиотеки и музея Джорджа Буша-младшего на кампусе Южного методистского университета. Никаких вам политических выпадов, никакого поливания грязью, сплошная любезность. Подобные сборы ветеранов овального кабинета происходят нечасто. Этот был примечателен всеобщим желанием сосредоточиться на правильных поступках одного президента и его положительных качествах. Знать этого человека значит хорошо к нему относиться, заявил преемник Буша в Белом доме Барак Обама. Ему не свойственно какое-либо притворство. Он серьезно относится к своему делу, но не слишком серьезно воспринимает самого себя. Он порядочный человек. Другой бывший президент-демократ, убежденный критик Буша Джимми Картер, похвалил его за урегулирование ситуации в Судане и за борьбу со СПИДом. «Меня переполняет восхищение вами и глубокая признательность за ваш огромный вклад на благо большинства нуждающихся людей на Земле. Однако в большей степени, чем обаяние или достижение Буша-младшего, исторический конклав троих демократов и двоих республиканцев выглядел напоминанием о том, что демократия не только фиксирует политические разногласия, но и способны их смягчать, если достаточная часть политиков практикует снисходительность, уважение и даже дружбу с теми, кто не разделяет их взглядов. Согласно опросу Центра Пью 2011 года, большинство американцев восхищаются политиками, не идущими на компромиссы. Что еще хуже, раскол в СМИ способствует получению людьми таких новостей и мнений, которые соответствуют их предубеждениям. Тем временем в Вашингтоне растут идеологическая ангажированность и политическая нетерпимость. Каждая сторона манипулирует демократическим процессом для сохранения своих кресел во власти. По мнению авторов статьи, лучший способ выйти из этого глухого тупика в том, чтобы использовать больше неформальных мероприятий, в ходе которых избранные лидеры тесно контактируют и устанавливают доверительные личные отношения. Только тогда принципиальные доводы каждой стороны найдут благоприятную возможность быть выслушанными и обусловят серьезное рассмотрение альтернативных точек зрения. Многие из последних американских президентов до и по приходе в Белый дом призывали к корректности и откровенности. Буш-младший обещал служить не расколу, а объединению. Обама предлагал сопровождать политический дискурс дружбой, вежливостью, гостеприимством и даже любовью. В последние недели Обама изменил собственное поведение, начав приглашать на обед ведущих республиканцев. На церемонии в Далласе в четверг американцы увидели, как прежние противники демонстрируют нечто, связывающее их общий опыт пребывания в Белом доме. По меньшей мере двое из них, Клинтон и Буш-старший, стали близкими друзьями. Будущие страны зависит от того, насколько усердно ее политические лидеры повышают качество отношений между собой. Таков вывод редакционной статьи в газете Christian Science Monitor. Газета «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье напоминает, что в то время как пятеро президентов мило встречаются в центре Буша-младшего, далеко от Далласа, на земле, арендуемой у Кубы, стоит другое здание. Оно в более мрачных тонах, но реалистичнее символизирует наследие Буша. Речь идет о военно-уголовном комплексе в Гуантанамо, куда Буш после атак 11 сентября 2001 года поместил сотни людей, вина большинства которых не доказана. Гуантанамо стал воплощением проводимого при Буше опасного усиления исполнительной власти, противоправных задержаний, тайных тюрем и сопутствовавших им пыток. Сейчас это также напоминание о неисполненном предвыборном обещании Обамы закрыть тюрьму, а также о преднамеренном вмешательстве Конгресса в любые попытки наладить процесс справедливого суда и наказания заключенных Гуантанамо. В лагере все еще содержится 166 человек. Практически никому из них не предъявлены обвинения. Некоторые сидят там более 10 лет. Для половины из них оформлены документы на освобождение, но они продолжают сидеть, ибо закон требует, чтобы Пентагон оформил на каждого из них отказ от претензий. Администрация упразднила в Госдепартаменте представительство по передаче этих заключенных другим странам, что делает невозможным оформление вейверов. Говорят, некоторые из остальных узников Гуантанамо совершили серьезные преступления, включая акты терроризма. Но военные трибуналы, созданные Джорджем Бушем, дисфункциональны и не заслуживают доверия, несмотря на усовершенствования, введенные при Обаме. Конгресс уже давно запретил перевод заключенных в федеральную систему уголовной юстиции, которой они более соответствуют, и в которой у них намного больше шансов предстать перед справедливым судом и получить длительные сроки в случае признания виновными. Обвинения предъявлены только 6. Еще примерно 50 человек считаются слишком опасными для освобождения, но их нельзя отдать под суд, потому что они не связаны с каким-либо конкретным нападением, либо свидетельства против них получены под пытками. Судя по опросам, американцы все более индифферентны к Гуантанамо. «Нью-Йорк Таймс» недавно получила много критических откликов на публикацию рассказа из первых уст заключенного, участвовавшего в голодной забастовке в этом лагере. Но что бы ни говорил Джордж Буш об отсутствии сожаления по поводу принятых им трудных решений, направленных на защиту Америки, страна должна признать высокую цену, которую она платит за то, что, по сути, является политической тюрьмой, говорится в редакционной статье в «Нью-Йорк Таймс». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжаем освещать важные международные темы. В Белграде и Приштине изучают условия достигнутого правительствами Сербии и Косово неделю назад соглашения о нормализации отношений. Договор стал предметом пристального изучения политиков и экспертов, поскольку его текст дает широкие возможности для интерпретации сторонами в свою пользу. О сути этого документа с белградским политическим аналитиком и дипломатом Огнином Прибичевичем беседовала корреспондент «Радио Свободы» в Белграде Ая Куги.
Договоренность, достигнутая между Белградом и Приштиной при участии Европейского Союза, сформулирована в документе под названием «Первое соглашение о главных принципах нормализации отношений», который состоит из 15 пунктов. Ключевые моменты касаются северных районов Косово, где компактно проживают сербы, категорически отказывающиеся подчиняться косовским албанским властям. В соглашении предусмотрено создание в Косове сообщества сербских муниципалитетов, в которые должны быть объединены те косовские анклавы, в которых подавляющее большинство населения составляют сербы. Получают ли сербы в Косове автономию?
Да, это определенная автономия. На самом деле легализация автономии для сербов. Сообщество сербских муниципалитетов будет организовано в соответствии с уже известными в Европе принципами широких автономных прав в областях культуры, образования, здравоохранения, а также в правосудии и полиции. Есть ряд таких примеров в Европе, например, положение немецкого меньшинства в Бельгии, шведского на Аландских островах в Финляндии. Там также, как на основе данного соглашения между Белградом и Приштиной, местные национальные сообщества имеют большие полномочия в области безопасности и полиции.
Какие пункты соглашения вы считаете самыми важными?
Важным и интересным кажется пункт 9. Важно, что сербы будут иметь автономные органы правосудия. Эти решения обеспечивают сербам прокуроров и судей своей национальности. Проблемы в области внутренних дел они будут разрешать с помощью командиров полиции из числа сербов.
Это правда. Сербы будут иметь свои судебные органы, а также сами будут выбирать командиров полиции в соответствии с национальным составом каждого муниципалитета. Однако местные власти все-таки будут подчиняться законам Косово. Не означает ли это, что главные полномочия все-таки будет иметь Приштина? Ведь косовские сербы, например, уже возражают против того, что теперь на всех документах будут стоять печати со штампом «Республика Косово».
Нет, фактически Приштина не будет иметь полномочий над северной частью территории. Это самое главное достоинство соглашения. Фактически Приштина не имеет инструментов, с помощью которых она может повлиять на жизнь сербов в северных районах края. Штампы – это формальный вопрос. Но, по сути, в северных анклавах ничего не изменится. Сербы сами будут управлять своей жизнью.
Кажется, меньше всего ясности в 14-м пункте соглашения, где говорится о том, что стороны не будут друг друга блокировать на пути европейской интеграции.
14-й пункт вызвал большие споры в ходе переговоров между Приштиной и Белградом. Я считаю очень важным то, что из соглашения удалены положения, согласно которым от Белграда требовалось не препятствовать вступлению Косово в международные организации, в том числе в Организацию Объединенных Наций. Это было ключевым вопросом и для сербской стороны. Большое достижение в том, что формулировка изменена. Что касается требований не блокировать путь Косово к евроинтеграции, то такой документ ЕС существует уже 2 года. Ничего нового в этом нет. Наша сторона с этим согласилась давно. Прежде всего потому, что Белград и так не имеет возможности блокировать Приштину. С другой стороны, у нас нет причин мешать Косову начать процесс сближения с ЕС.
Можно ли считать верным утверждение косовских политиков и многих аналитиков о том, что Сербия фактически признала независимость Косово?
Конечно, существует возможность такого толкования на основе пунктов соглашения, в которых говорится о том, что полномочия сообщества сербских муниципалитетов базируются на законах Косово. Однако я считаю, что, по сути, Приштина на севере Косово не будет иметь практически никаких полномочий. Судить сербов будут сербы, защищать их будут полицейские сербы, дети будут ходить в сербские школы, обучаться по сербским школьным программам.
Однако сербы в своих северных анклавах почти все это уже имели и жили, не подчиняясь Приштине, ориентируясь исключительно на Белград. Что они реально потеряли, а что получили?
Они получили очень важное, теперь их статус легализован. Государство, имеющее ключевое влияние на развитие ситуации в регионе, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, сербские структуры власти в Косове называли параллельными структурами. Всегда существовала опасность вспышек насилия, а теперь сербские институты власти легализованы. Косовские сербы имеют полные гражданские права. Выгоды от этого соглашения получили и Белград, и Приштина.
Соглашение между Белградом и Приштиной комментировал политический аналитик из Белграда Огнен Прибичевич. Айя Кугер для Радио Свобода, Белград.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к важным российским темам. Прямой телевизионный эфир, в ходе которого Владимир Путин вчера отвечал на вопросы жителей России, затянулся на 4 часа 47 минут. В президентской и премьерской карьерах Путина это был уже 11-й такого рода пропагандистский формат. По обыкновению больше всего президент России говорил о социальных проблемах, утешал тех, кто жаловался на трудную жизнь, демонстрировал хорошее знание материальной части и статистики. Программа встречи была по обыкновению хорошо срежиссирована. Путин предстал перед страной в обычном облике жесткого и справедливого руководителя. О разных акцентах выступления президента России мой коллега Андрей Шары побеседовал с политическим экспертом из московского центра Карнеги Марией Липман.
Я бы сказала, что был один трудный вопрос, на который не очень удачно отвечал Путин. Это был вопрос о Сердюкове, который прозвучал в самом начале. Мне вообще кажется, что действительно вопросы для элиты, так сказать, были сосредоточены в начале, чтобы потом они могли спокойно пойти заняться своими делами и больше не смотреть.
За исключением губернаторов областей, которые реагировали на челобитные так быстро, что прямо в ходе эфира докладывали о том, что они уже приняли меры по конкретным жалобам граждан.
Это вот я бы сказала, что это из разряда чуда, которое должно обязательно присутствовать в каждой такой прямой линии. В данном случае это была просьба
от девочки построить детскую площадку, и, кажется, уже через 3 часа площадка была, если не построена, то, по крайней мере, все необходимые решения для ее строительства были приняты. А вот про Сердюкова, мне кажется, было интересно, потому что прозвучала такая неудачная, на мой взгляд, формулировка, когда Путин сказал, что он недавно главнокомандующий, и вроде нет, не должно быть к нему претензий, что не знаю лучше, что творится в вооруженных силах, какая там коррупция. Все-таки в положении человека, который постоянно уже более 10 лет, уже более 12, является лидером страны, на какой бы должности он ни занимал, говорить о том, что он недавно главнокомандующий и не знал, что там делается, поэтому это не очень убедительно и не прозвучало такой уверенности и такого спокойного превосходства, как в ответах практически на все остальные вопросы.
Вопрос про Сердюкова, кстати, задавал Виктор Баранец, корреспондент «Комсомольской правды». Он часто бывает и в эфире «Радио Свобода». Он умеет ярко говорить, хотя и доверенное лицо Путина, но какие-то армейские особенности жизни российской блюдет, надо сказать, довольно строго. Мне кажется, что Путин был не просто готов к большинству вопросов, а был отреферирован. Он так сыпал цифрами, довольно уверенно говорил и о там надоях молока, и о мясе птицы, и о боевых истребителях, и обо всем остальном, что понятно было, что его готовили к этим вопросам.
Это жанр такой, он по определению такой, и каждый раз это так, и, разумеется, отбираются вопросы те, на которые Путин хочет высказаться, даже по таким темам, которые для него предоставляют некоторую сложность, да, вроде вопроса Сердюкова. Это объективно сложный вопрос. А почему, собственно, если такая коррупция, то Сердюков по-прежнему остается не более чем свидетелем? Это вопрос действительно трудный, который, я думаю, многие члены элиты задают, ну, если не самому президенту, то друг другу и каким-то другим высокопоставленным лицам. Кроме того, ну, Первый канал, по крайней мере, может быть, и другие, но я смотрела на сайте Первого, собирал эти вопросы и публиковал те, которые, как они объясняли, наиболее часто встречаются. Так что круг вопросов заранее известен и всем интересующимся, и уж тем более президенту. И, конечно, он имеет возможность выбрать те вопросы, на которые он хочет ответить. Поэтому целый ряд сюжетов был совершенно ожидаемым. Интересно всегда, какие сюжеты не затронуты. То, что ни разу не прозвучала тема Северного Кавказа, это, мне кажется, примечательно. Собственно, появился новый фактор дестабилизации на Северном Кавказе буквально сейчас. Это конфликт территориальный между Ингушетией и Чечней, ведь чрезвычайно взрывоопасная и очень-очень представляющая серьезный риск. Вопросов по этому поводу нет, и вообще нет вопросов по поводу Северного Кавказа.
С политологом Марией Липман беседовал мой коллега Андрей Шара. И в продолжение темы послушаем, как жители Самары ответили на вопрос, в чем вы не согласны с Владимиром Путиным. С жителями Самары беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Мой пенсионер, наше пожелание, чтобы все-таки обратили внимание на пенсионеров, на детей-инвалидов, на бездомных детей, на вот эти детские дома.
Действительно надоело быть жителями занюханной страны. И то, что страна встала с колен, это очень приятно. Но вот то, что она встала с колен не на началах реальной демократии, а на началах государственного управления всем и вся, оно и обуславливает, что мы с великим удовольствием говорим о футболе, а вот о политике сказать нечего.
Во-первых, чтобы уровень жизни в России возрос существенно, чтобы мы жили лучше, в общем, самое главное. Чтобы все надежды, которые мы возлагали на этого президента, они оправдались.
На пенсию не проживешь. Сплошной обман. Зато Путин без конца выступал перед нами и только говорил: вы не обманите, подойдите хорошо к пенсионерам.
Хотелось бы, чтобы больше внимания уделилось сельскому хозяйству, потому что стране пора уже все-таки обеспечивать себя своими силами, продуктами сельского хозяйства. Ну и потом не так хорошо обстоят дела с промышленностью. Надо поднимать промышленность.
Власть надо менять. Всю власть менять. Потому что они обещают, но ничего не делают. Обещали, что не будут повышения на продукты, а пойдешь на рынок, все дорожает.
Бездействует совершенно. Коррупция везде, все коррумпировано, все надо менять в корне.
Молодежь у нас без жилья, это самое главное для меня проблема, по крайней мере. Ну, хотя бы в ипотеке какую-то помощь можно было бы государству оказать, могло бы. Потом важная насущная проблема – это приватизация общежитий, потому что вот живем в общежитии, и даже начального ничего нету, даже свой угла собственного.
Так самарцы отвечали на вопрос, в чем вы не согласны с Владимиром Путиным. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине сегодня вспоминают жертв Чернобыльской катастрофы. С подробностями Владимир Вахненко.
27 таких ударов колокола, символизирующих 27-ю годовщину катастрофы, прозвучали в ночь на пятницу в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля. Почтить память погибших к памятнику пришли сотни киевлян, руководители города и члены правительства. Траурные мероприятия, приуроченные чернобыльской трагедии, традиционно в этот день проходят не только в столице, но и во многих других городах Украины. Взрыв реактора привел к радиационному загрязнению обширных территорий. Общее число жертв аварии, по разным оценкам, составило от 25 до 100 тысяч человек. Как и в прежние годы, в очередную годовщину Чернобыльской катастрофы президент Украины Виктор Янукович посещает зону отчуждения и саму ЧАЭС, где продолжаются работы по сооружению 110-метровой арки, которая должна накрыть разрушенный реактор. Стоимость нового укрытия оценивается более чем в 1 миллиард евро. Необходимую сумму собрали страны Запада. Многие специалисты считают, что новый саркофаг не решит проблем безопасности. В этом убежден и бывший министр охраны окружающей среды Юрий Костенко.
Как человек, который возглавлял весь переговорный процесс Украины с Большой Семеркой, я хочу сказать, что в меморандуме, подписанном в 1995 году, мы создавали программу, которая должна была существенно повысить экологическую безопасность этого объекта. А это можно достичь только путем извлечения из разрушенного реактора ядерного топлива, которое там осталось. До тех пор, пока эти работы не будут сделаны, сколько бы мы ни накрывали сверху новыми укрытиями, экологическая, ядерная и радиационная безопасность этого объекта не уменьшится. Поэтому я считаю, что это ложный путь, на который согласилось украинское руководство.
Внутри разрушенного взрывом реактора находится около 180 тонн топливосодержащих масс, имеющих суммарную радиоактивность 20 миллионов кюри. Почему изначально страны-доноры Чернобыльского фонда отказались финансировать программу по извлечению радиоактивных материалов из разрушенного реактора? Юрий Костенко продолжает.
Она дорогостоящая. Это проблема на десятилетия совместных усилий. А Запад хочет решать вопросы с минимальными для себя финансовыми обязательствами. Поэтому тут больше вина не Запада, а украинского руководства, которое согласилось на стратегию прикрытия чернобыльских проблем от всего мира.
Новая защитная оболочка над обломками чернобыльского реактора должна появиться в конце 2015 года. Монтажом арки занимается французская компания «Наварко». В середине февраля 80 ее сотрудников были эвакуированы из зоны отчуждения после обрушения из-за снега крыши машинного зала, примыкающего к старому саркофагу. В результате этого ЧП повысился уровень радиации, рассказывает бывший начальник объекта укрытия Валентин Купный.
Прошло все это днем. Французы увидели облако над марзалом на площадке сборки арки, это метров 300 от места обрушения, где работает французская компания. У них там своя дозиметрия, свои приборы стоят. У них контрольные уровни были превышены. И они совершенно правильно вывели свой персонал. Их персонал, кстати, работает без средств защиты органов дыхания. Они вывели его, ввели его через неделю где-то, возобновили работу.
Украинские власти уверяют, что радиация Чернобыльской станции никому не угрожает, поскольку вред излучение ограничено укрытием над четвертым энергоблоком. Однако, по словам Валентина Купного, никто не может гарантировать, что так же, как и крыша машинного зала, могут обрушиться и конструкции старого саркофага.
Всякие ЧП внешние, чрезвычайные ситуации приведут к разрушению части вот этой внешней оболочки. Дальше все зависит от погоды. Если будет безветренный или небольшой ветер, то в районе объекта укрытия, в район зоны отчуждения, он будет загрязнен. Зона отчуждения является вот этой локализующей оболочкой. То есть она является барьером для распространения радиоактивных веществ из объекта укрытия. Поэтому вот для зоны отчуждения, ну, грязно будет. А вот вне зоны отчуждения, то есть, когда накроет население, ну, в принципе, возможны эти ситуации. Но это должен быть очень сильный ветер, либо смерч. Если смерч проходит через объект укрытия, то грязь эта будет вынесена аж до Чернигова. Объект укрытия остается опасным. Опасность его увеличивается, потому что происходит разрушение топлива. Топливо превращается в мелкодисперсную пыль.
В 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции на сегодняшний день работают более 5000 человек и постоянно проживают, по разным данным, от 200 до 2000 самоселов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работала автор ведущей программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.